очень большой поддержкой на пути вот первых шагов в сознании Кришны, в серьезной духовной практике, поглощение, ну, погружение в духовную практику. И очень вдохновляло то, что кураторы, наставники, они не просто, ну, вот были старшими и остаются старшими друзьями, помощниками, наставниками, а что есть возможность, реальная возможность служить вместе со старшими и обучаться у них тому, как нужно служить. И у нас уже была такая возможность неоднократно служить, как в стенах академии, мы проводили внеклассные встречи для студентов Академии, служить на фестивале Бхакта Сангама, служить, выходя вместе, и наши наставники нас вдохновляют всегда очень здорово на это, на совместную санкиртану, вот, и в снегопад, вот, и в солнечные дни, но это удивительно, когда рядом старшие преданные, ты понимаешь, что, ну, защита Кришны, она всегда с тобой. В январе этого года, вернее, с прошлой осени, зимы прошлого года, Матаджи Расалила Дикави Прабу вдохновили меня проводить воскресные встречи в храме, в нашем храме. У нас есть удивительная традиция, как, пожалуй, и во всех храмах ИСКОН, после воскресного фестиваля проводить воскресные встречи с теми людьми, которые приходят в храм впервые, у которых на самом деле очень много вопросов, и которые ищут общения, и, как когда-то я даже заметила на одной из наших встреч, что которые боятся больше, чем мы. Мы иногда боимся подойти к людям, но они напуганы еще больше, потому что они не знают, что их ожидает, но на самом деле есть очень много интересных вопросов. Вот, и нам важно быть рядом, оказаться рядом с этими людьми. И проводя несколько месяцев такие встречи, уже в январе месяце Матаджи Расалила с Танюшей Литвиненко, моей, ну, близкой, близким человеком, с которой мы познакомились в Академии Духовной, наши преданные, наши наставники вдохновили нас проводить намахату. Вот, конечно, это было очень большой неожиданностью, и мы понимали, с Татьяной мы понимали, что это большая ответственность. У нас был опыт, у Танюши свой опыт, у меня свой, я ходила на несколько раз на намахаты наших, ну, преданных, друзей, и с одной стороны казалось, ну, такой уровень, конечно, нам еще рано, о чем речь, вот, но наши наставники, они настолько нас поддержали и сказали, вы начинайте, у вас все получится, главное, начинайте, вот, и мы обсудили, какие темы будут на намахатах, вот, нам дали рекомендуемый перечень тем для рассмотрения на намахатах, вот, и с 25 января в Татьянин день две Татьяны открыли первую намахату, вначале это была пробная намахата, нас было двое, вот, мы попробовали пройти весь формат намахаты, вот, и потом начали уже приглашать преданных, и у каждого, и потом мы начали замечать, что на воскресных встречах проповедников начали появляться реально энтузиазм, он настолько заражает, вот, что начали появляться новые-новые намахаты, и в новых районах, ну, в разных районах города, причем различные намахаты, я немножко два слова об этом скажу, вот, и появлялся вопрос, откуда приглашать людей? Да, это здорово, что у нас появляется там 10-15, ну, может, 20 намахат, но откуда брать людей? Все-таки ресурс, казалось бы, ограничен. И вот ответ, опыт, сам опыт дает ответ такой. Каждое воскресенье в храм приходит огромное количество новых людей. И очень важно, чтобы каждый человек был в зоне нашего внимания, нашей заботы, нашей доброты. Чтобы человек не приходил, а иногда, к сожалению, так бывает. Заходят новые люди, они садятся на скамеечку, понятно, что по этикету матаджи должны общаться с матаджами, прабу должны общаться с прабу. И, конечно, мне, например, как матаджи, мне неудобно подходить к прабу и приветствовать, что-то говорить. И ищешь глазами, а где наши проповедники прабу, чтобы они подошли. Вот. Или мы, матаджи, наша задача тоже встречать гостей, предлагать матаджам. Очень многие матаджи хотят одеться в вайшнавскую одежду. Есть матаджи, которые помогают это сделать. И сразу оказаться здесь, в алтарной, на ступенях храма. Летом, там, перед входом мы часто бываем в храме. И человек, который идет, и ты сразу видишь, на самом деле реально ты видишь, что человек идет первый раз. Он теряется, он волнуется. Вот. Улыбнуться. Улыбнуться не резиновой улыбкой, keep smile, вот, а улыбнуться из сердца. И человек это очень быстро почувствует. Вот. И у нас на одной из встреч, воскресных встреч, которые проводят Его милость Ачюта Прибху, встречи проповедников, которые проходят в утренние часы, 10:30 с проповедниками, была зачитана очень интересная статистика. На одной из встреч, ну, предыдущих, от той, которая происходила, на воскресную встречу пришло 41 гость. 41 гость. И когда участников встреч проповедников спросили, а у нас не менее 10 встреч, да, первый раз 41 человек пришли. Вот. Но у нас проповеднических групп не менее 10. И когда мы задали, ну вот Ачюта Прибху задал вопрос, а сколько у вас в этот день было новеньких, а сколько у вас, то в общей сложности получилось 10 человек. И что произошло? Из 41 человека, которые пришли первый раз в храм, лишь только 10 было оказано внимание, и только 10 человек оказались потом в проповеднических группах. Что очень важно при встрече гостей? Многие люди не знают всего формата программы, особенно когда человек приходит впервые. Хорошо, когда его кто-то приводит. Но если человек пришел сам, значит, мы должны очень мягко, бережно подойти, спросить. Вы уже были в храме? Вот, не налетать, а вы первый раз, как писали в «Комсомолке», да, в «Комсомольская правда» в Украине, один журналист приходил сюда, потом написал статью и написал: «Осторожно, если вы приходите первый раз, к вам будет особое внимание, будьте бдительны». Вот. Но с другой стороны, это нам задание быть реально внимательными к тем, кто приходит. И очень важно проявить доброжелательность, искренность, умение услышать человека, потому что то, о чем мы сегодня говорили, эти удивительные презентации, они очень глубоко тронули сердце. Вот, во-первых, увидеть человека целостного, и плюс даже в этом микрообщении, это первый диалог, первый контакт, уметь дать, почувствовать, что человеку в данный момент нужно. Кому-то нужна эмоциональная забота именно в этот момент первого общения. Кому-то духовное, кому-то даже физическое. И мы с этим сталкиваемся на наших воскресных встречах. И практика показывает, что на каждую воскресную встречу в группе проповедников в среднем приходит не менее 1-3, иногда 4 новых людей, которые пришли впервые. И, конечно, логическая цепочка такова. Человек пришел первый раз в храм. Человека поприветствовали. Его, каждый является таким его небольшим гидом здесь, чтобы он чувствовал себя уже как-то увереннее, защищеннее. Потом приглашают, рассказывают всю программу. Какая программа будет, какая структура фестиваля. Вот, что у вас есть возможность, конечно, у вас, наверное, появится много вопросов. У вас есть возможность вечером задать вопросы, обменяться, поделиться, приглашая на вечернюю встречу. Потому что, опять же, опыт показывает, что очень много людей после просада уходит. Именно из тех, кто пришел впервые. А может быть, они даже не знали, что еще есть продолжение этой программы. Вот. И 3-4 человека в каждой группе, на минуточку, да, не менее 10 проповеднических групп. Мы имеем возможность, установив контакт, понятно, что, например, на Намахату, ну, мы живем в реальном мире. Не каждый человек придет, первый раз увидев человека, и сразу он пойдет неизвестно куда, неизвестно кому. Вот. Но когда этот человек уже второй раз пришел на воскресную встречу, уже устанавливается более глубокий контакт. И есть возможность пригласить человека. И у нас здесь очень здорово разработан список, он висит на доске объявлений. Есть список намахат, которые учитывают, и каждый человек, кто интересуется, он может посмотреть. Ага, есть намахаты с учетом географии мест. То есть есть люди, которым удобнее попасть в какой-то из районов города или привязка к метро. У нас есть различные намахаты. То есть у нас есть намахаты семейные, у нас есть смешанные намахаты, у нас есть намахаты брамачари, вот. У нас есть молодежные намахаты, у нас есть две удивительные преданные, даже не две, а три, больше. Вот я вижу Наташеньку и Катюшу. Это молодежные намахаты, то есть когда появляются молодые девочки, они сразу, ну, сразу тянутся к Наташеньке, Катюше, вот. И мы знаем, что каждый человек на самом деле Он будет охвачен заботой, это очень важно. Человек старшего возраста, среднего. И мы с Татьяной, вот вчера мы проводили тоже нашу очередную намахату, мы провели такую небольшую статистику. Понятно, мы еще делаем только первые шаги. Но мы просчитали, что у нас уже побывало, ну так вот, как один раз, да, побывало, 42 человека. Из них 9 человек пришли с воскресных встреч. Часть людей – это наши знакомые, те, с кем мы учились в академии. Очень интересно, что сейчас на наших намахатах уже появляется вторая волна, когда родители приводят своих детей, когда друзья приводят своих друзей. И вчера был очень интересный случай, когда одна матерь, чудная матерь Мариночка, она тоже с воскресной встречи к нам пришла, вот, она позвонила и сказала: «Матерь Таня, а можно я к вам приведу одну матерь? А там места хватит, может, там место ограничено?» Я говорю: «Места хватит всем, пожалуйста, приводите». И это пришла матерь, которая тоже у нас была на воскресных встречах не единожды. То есть уже преданные сами приглашают, это тоже очень здорово. И очень интересно, что, ну вот наша, например, намахата, она, ну как и каждая, по сути, сердца открыты. То есть у нас нету никаких ограничений, человек той религии или другой религии. Люди в духовном поиске, все ищут Бога. У нас, например, есть такой небольшой опыт. Есть две матаджи, ну вот одна приезжала из Австралии, но это очень наша близкая подруга, но она сейчас там живет. Но она дважды бывала на нашей намахате. Она последователь веры Бахаи. Вот. И она побывала у нас и сказала: «Вы знаете, ну, такое тепло, такая искренность, она просто, ну, раскрывает сердце». А вторая знакомая, она тоже последователь Бахаи, и с этой верой я была знакома несколько лет, вот до прихода и погружения, и того, что я отдала свое сердце Кришне. Вот, у меня тоже был этот опыт. И вот одна матаджи, она ходит на все наши намахаты, матаджи Женя. И вчера был очень интересный опыт. Она сама поделилась прямо на намахате. Раньше она, ну, на первых намахатах она, ну, святое имя не произносила, она просто вот была, присутствовала, она поддерживает, она всегда говорит, что меня что-то тянет, я не могу объяснить, но меня тянет сюда, я не могу сюда уже не прийти и так далее. Потом она начала повторять святые имена, потом, ну, вы знаете, по кругу воспеваем святое имя, она тоже воспевает. И вчера она рассказала интересную вещь. Она вспомнила фильм с Лоизой Минелли «Кабаре», когда героиня своего друга привела под мост, где проходил поезд, и когда поезд проходил и был самый, ну, мощный грохот, она начала кричать. И Женя рассказала, говорит: «Вы знаете, я теперь хожу, я махамантру повторяю каждый день, все время. И я вот разные песни на разные мотивы кладу. А особенно я, когда захожу в метро, я жду, когда придет поезд, и он грохочет, и я говорю: Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Хари». Она говорит: «Я не знаю, что со мной происходит». А у нас вчера как раз начался новый цикл, мы открыли тему «Джапа-медитация, святое имя». И это реально было в тему. Была очень интересная история, как преданные очень бережно, вот тема заботы в действии, передают преданных из рук в руки, если преданные живут в разных городах и странах. У нас на намахате была одна матаджи, это подружка дочки Танюши, Вероника, она живет сейчас в Германии. Она побывала у нас на намахате, она была здесь на воскресном фестивале, и она говорит: «Боже, как хорошо у вас, вот вы все вместе, а я живу в Германии, я никого не знаю, там никого из знакомых нету». Тут же Олечка Рожко, которая тоже является участницей нашей намахаты, и Кришна нас поселил в одном доме, о чем мы узнали через полтора года, когда встретились рано утром и сказали: «Хари Бол, вы куда? На работу, я тоже. А вы что здесь делаете? Я живу». Она говорит: «Я тоже здесь живу». Ну вот так Кришна, понимаете, устраивает. И Олечка говорит: «У меня сестра живет в Германии. А вы где живете?» «В таком-то городе». Она говорит: «У меня сестра в этом городе живет». Оля дала координаты, и уже обратная связь. Вот вчера Танюша через Катюшу, свою дочку, сообщила, что это матаджи. Познакомилась с Ирочкой, которая живет в храме, ой, которая живет в Германии, ходит к ней на намахаты. Ира ее повезла в Кёльнский храм. Она уже общается с преданными, понимаете? То есть забота, она увеличивается во много крат, когда мы ее реально проявляем. И наша основная задача быть открытыми каждому человеку. И очень важно, чтобы мы как проповедники осознавали, что индивидуальное общение – это бесценный клад и бесценный дар. Благодаря индивидуальному общению, которое у нас появляется здесь в храме, вне стен храма, но мы сейчас говорим о проповеднических программах, у нас появляется контакт с людьми, которые начинают нам доверять, которые проявляют интерес, которые приходят уже в дом, который является уже не нашим личным домом, а дом Кришны. И затем постепенно они переходят уже в кураторские группы. И мне очень приятно сообщить от имени нас с Танюшей, что, например, с нашей Намахаты на Бхакта Сангами фестивале участвовало 5 человек, поехали впервые. 5 человек, и они все занимались преданным служением. После того, когда мы проходили тему приготовления просада, правила раздачи просада в храме, поддерживая это руководством письменным, несколько человек вдохновились на раздачу просада, а несколько человек, которые уже включились в раздачу просада, из новых преданных, из тех, кто пришел с воскресных встреч, они сказали, мы теперь это будем делать более осознанно, потому что мы осознали глубину, это очень важно, чтобы мы сами в этом процессе, во всяком случае, мы как ученики, как дети в сознании Кришны, мы сами обучаемся. Обучая, мы обучаемся сами. И реально сердца открываются. И то, что сегодня говорилось вот в презентациях, гордыня, она исчезает. Вот, когда ты не думаешь, вот как мне будет комфортно, или как мне хорошо жилось, там сказать, самой или что. Как я жила раньше, как мы вчера на Намахате сказали, как мы вообще раньше жили без Кришны, без преданных. Вот. И акцент переносится на то, чтобы быть открытым, быть нужным, быть вовремя там, где есть человек, которому нужна помощь. И я еще раз хочу сказать, что наши преданные и наши наставники – это величайший дар Кришны, все наставники, руководители всех кураторских групп. Мы знаем и всегда чувствуем поддержку. Мы знаем, что к каждому мы можем обратиться, и опыт показывает, особенно когда у нас начались, мы открылись с Танюшей Намахаты, мы почувствовали такой прилив любви особо еще, знаете, у тех, кто уже проводит намахаты, они нас вдохновляли, поддерживали. Вот. И это реальная забота преданных в действии. И завершая небольшое выступление, я хочу обратиться к высказыванию Шукадевы Госвами на встрече, которая происходила с мудрецами и с Махараджей Парикшитом. Река Ганга начинается с лотосоподобных стоп Господа Вишну, протекая по всему творению, очищает все 3 планетарные системы. Точно так же Кришна Катха, подобно Ганге, полностью очищает 3 категории людей. Того, кто говорит, того, кто задает вопросы, и тех, кто слушает. Харе Кришна. Спасибо большое, дорогие преданные. Спасибо большое. Если есть какие-то вопросы, я смогу ответить, я готова. Да, спасибо.
Я хотел 2 слова комментария. Спасибо, Матаджи, Таня. Очень важный опыт. Мы специально хотели, чтобы перед вами выступили новые преданные, молодые преданные, чтобы вы видели, что это доступно. Доступно проповедовать, доступно открыть, создать группу, открыть намахату. Это доступно практически для каждого. Что я замечал, когда я езжу по городам? С многими преданными, замечательными преданными, я уже работаю годами, я пытаюсь их вдохновить. Ну, когда же вы начнете? Когда же вы откроете намахату? Когда же вы станете наставником? И они, вот с понедельника начинаем новую жизнь. И я приезжаю в следующем году, и опять с понедельника. И через год, и опять. Ну, открыли, провели, никого нету. Понимаете? И причем преданные очень хорошие, видно, что у преданных есть багаж своего духовного опыта и внутренней жизни, и они готовы посвятить себя другим, но просто они не понимают, как это сделать, какова технология. И поэтому мы попросили выступить Матаджи Татьяну, чтобы вы видели, что технологии есть, просто возьмите их и начните им следовать. Все очень предельно просто. Потому что Или иногда большой город, областной центр, есть храм, есть две намахаты. Открывается третья намахата, проблемы, прозелитизм. Из одной намахаты в другую люди начинают переходить, большие проблемы, потому что в эти две намахаты ходят 20 человек. Открылась третья намахата, что делать? Нету преданных, чтобы привлекать на намахату. Все это совершенно искусственные проблемы, поверьте, абсолютно искусственные. Вы можете индивидуально пообщаться вот с матерью Татьяной, с ее напарницей тоже Татьяной, с другими преданными, которые проводят намахаты. Если вы уделяете внимание тем, кто пришел сюда, в храм, а я уверен, что на каждую программу, в любом городе, приходят новые люди. Ну, пускай не приходят там 40-50 человек, но приходят 2-3-5 человек все равно первый раз. Приходит кто-то второй раз, кто-то приходит в третий, кто-то в десятый приходит. Эти все люди ждут, что мы начнем с ними взаимодействовать. Начните с ними взаимодействовать, у вас не будут проблемы наполнения своей намахаты. Вот у этой матаджи, которая выступала, у них за 2 месяца у них 4 человека новых отсюда. Прямо вот с нуля, с воскресного фестиваля. Если у нас каждый на махате будет прибавляться каждые 2 месяца 4 человека, у нас бы было уже миллиарды. Понимаете? То есть это растет в геометрической прогрессии потом. Потому что эти люди приводят своих еще, еще, еще. То есть все очень просто. Пожалуйста, примите это серьезно. Или я замечаю, в некоторых городах, вот есть намахата, и намахата 10 человек, или там 7 человек. И вот 5 лет, или 3 года, вот они вот 5-7 человек, очень стабильные, очень стабильные. Ни одного больше. А учитывая, что люди склонны болеть, стареть и умирать, то обычно количество людей уменьшается. Знаете? То есть нам не нужна такая стабильность, нам нужен рост. Если ваша намахата переполнена, значит, в ней есть потенциальный лидер, которого вы можете уполномочить. И вперед, пускай проповедует, создает свою группу. Так что, пожалуйста, примите это серьезно. Харе Кришна.
Следующее, о чем мы будем говорить, это будет небольшое сообщение. Матаджи Валентина Гордиенко поделится опытом работы Департамента здоровья на фестивале Бхакти Сангама.
Конечно, дорогие преданные, я очень рада представить отчет, скажем так, о работе медицинского комитета. Мы новенькие, мы совсем маленькие. Я надеюсь от лица всех медиков, преданных, получить ваше благословение. Простите, может быть, не совсем совершенно я смогу передать нашу деятельность, отчет об этой деятельности. Не будьте так строги. Ну, начнем с того, что наш медицинский комитет начал функционировать в прошлом году, примерно конец февраля, начало марта. Вдохновителем у нас является Атма Прадипа Прабу. Вот. И по милости Ачьюты Прия Прабу мы начали свою деятельность с Киевского храма. Понемногу организовались, пытались как-то оказывать помощь, консультации преданным, и которые живут в храме, и которые занимаются стабильной саданой бхакти, через систему наставников к нам преданные обращались, и мы в меру своих возможностей оказывали консультацию, какую-то посильную помощь, какое-то лечение. Если надо было, мы могли договариваться и в больницах о какой-то консультации или же лечении. Но подошло время фестиваля. Где-то за 1.5-2 месяца до фестиваля Атма Прадипа Прабу говорит, что он не едет на фестиваль, но на фестивале возникают определенные трудности, людей много приезжает на фестиваль, и нужна какая-то похожая система, какой-то подход, Говорит, Матаджи, вы едете? Я говорю, ну, вроде как Кришна устраивает, еду. Ну, вот займитесь. Я понятия не имела, что такое фестиваль. Я ехала первый раз. Простите. Вот. Ну, мне казалось, ну, киевский храм, ну, нормально. Спасибо огромное преданным на регистрации, огромное спасибо преданным на столике информации. Они просто подхватили вот так вот. И весь фестиваль они несли, собственно говоря, на руках, потому что это был нектар. Вот, но на столике информации сразу там через анкеты, кто доктора есть, давался мой номер телефона. Доктора очень быстро отозвались, подключились к служению. Много было докторов. Были наши киевские доктора, Кришна Двапаяна Вьяса, Валечка Шилагурова, Владимир Иванович с Надей, ободы были. Была Танечка Голобородько, были преданные из Томска, Расакрит, да, с Матаджи Аней. Вот, много было преданных, и в том году у нас служение проходило стихийно, то есть звонки шли на мой телефон, и я эти звонки, то есть этих пациентов я либо перенаправляла на доктора, то есть связывалась с доктором, назначали место встречи, у нас там кабинетик такой выделили в юном технике, и там уже доктор встречался с пациентом, и оказывалась какая-то посильная помощь, из тех средств, которые мы тоже вот прямо на фестивале мы решили, что нам надо. Какие-то медикаменты, в общем, самое необходимое. Мы все это решили там на фестивале. Ну, конечно, была жесть, но тем не менее Кришна Двапаяна Вьяса у нас там даже сложного пациента, хирургического пациента, он успокоил, обработал, оказал очень высококвалифицированную помощь. То есть прослужили мы в том году, ну, вот, по милости Кришны и преданных вот таким вот стихийным образом. В этом году уже, ну, мы как бы нам год, и мы немножко проанализировали наши ошибки, и старшие преданные нам подсказали, помогли. В этом году мы уже подготовились. Ну, оказалось, что не совсем, конечно, мы хорошо подготовились, потому что медикаментов немного нам не доставало, вот, и в организации, простите, я тоже немножко, ну, не оправдала надежды своих наставников, вот. Но, тем не менее, учитывая, что в этом году на фестивале было только зарегистрированных 7 тысяч человек, то я думаю, что мы все-таки справились немножко с заданием. У нас в день было до 100 человек в день обращений. И это, ну, то, что мы смогли зафиксировать, ввести какой-то учет, какую-то статистику. Не всегда успевали даже зарегистрировать пациента, потому что в день у нас шел прием в две смены. Одна смена была с 9:30 до 10:30. Она должна была быть так, но она, как правило, была до 12. Потому что преданные шли, и то есть доктора не могли прекратить прием, пока идут пациенты. В приеме всегда было два доктора. И если была возможность, мы еще ставили медсестру или же фельдшера в помощь. Но было и такое, что приходилось вызывать врачей дополнительно. То есть были моменты, когда 4 доктора одновременно вели прием. Были моменты, когда, допустим, 2 доктора и мануальщик вел прием. Массажистам тоже хватило работы в этом году. Очень-очень много было. Второй прием у нас был с половины третьего до 4, но тоже он затягивался до 8, до 9. Вот так иногда, там иногда ночью были звонки, ну, в общем, справлялись как-то. Я хочу прославить преданных, которые непосредственно все это несли на своих плечах. Это Расакрит Дас из Матаджи Ани, Омск, ревматолог и дерматолог. Обод Владимир Иванович, Шелогурова Валечка, педиатр. Черненко Оксана, Киев, терапевт. Галя Драч, тоже Киев, пульмонолог. Кихтяк Тарас и Кирицкая Ирина, это Львов, хирург и анестезиолог. Матаджи Матанги, ей вообще особо низкий мой дандават, она меня так многому научила. Замечательнейшая преданная, все замечательные, но Матаджи Матанги, она сосудистый хирург, и у нее такие качества, которые я... Вот. Агаркова Елена, подростковый педиатр, Полищук Ольга, фельдшер, Голобородько Таня, она студентка, но она будущий педиатр, она здесь в Киеве очень много нам помогает. Сундара Рупа, Чернигов, мануальный терапевт, Нанда Махарадж, Павлоград, тоже мануальный терапевт, Евгений Ковалев, тоже мануальный терапевт, Враджа Кишора, массаж головы, тоже замечательный преданный, ему, наверное, лет... под 80, он такой, как одуванчик ходил, вот, но настолько он искренне хотел служить, и вот он же и ручки там старенькие, больные, все, но он говорит, Матаджи, я буду массаж головы делать, вот он, кому мог, он всем предлагал помощь, и очень многим, конечно, помогал, хотя я удивлялась, что его служение, как бы, вряд ли кому-то понадобилось, и он служил, он реально очень много служил. Вот. Ну и Атма Прадипа Прабу, наш вдохновитель. Это и преданные, которые в этом году, но были преданные, которые, вот как Кришна Двапайна Вьяса, в том году много, очень много. Он так много подставлял свое сильное плечо, когда я не знала, что делать. Матаджи, успокойтесь, все нормально, все справимся. Вот поэтому низкие поклоны, огромное спасибо. И вообще спасибо огромное всем преданным за доверие, которое нам оказали. Вот, если мы хоть как-то смогли его оправдать. Надеемся, что вашими благословениями мы сможем и дальше служить. Конечно, было много у нас ошибок, недочетов. Не знаю, есть смысл их сейчас озвучивать, нет, но я думаю, что мы сможем это все реально в следующем году исправить, изменить. Главное, что есть энтузиазм, есть желание, есть возможности. Вот, и мы, как вот озвучено было, что у нас идет защита преданных не только на, скажем так, телесном уровне, хотя очень важно, но очень много преданных. Вот, допустим, взять, если 100 человек приходили в день на прием, примерно... Человек 40-50 из них были, которые приходили просто за частичкой любви. Порезанный пальчик, допустим, у Прабу приходит, у меня порезан пальчик. Там, а я, как в прошлом году один Прабу говорит, Матаджи, я обгорел. Я говорю, ну Прабу, ну говорю, ну до утра. Киртан начался вечерний, а я не один, ну, с киртанами у меня была проблема. Вот. Он говорит, я же на киртане не смогу танцевать. Я говорю, поняла, Прабу, идемте снимать ваши ожоги, чтобы... Ну, он тогда очень в экстазе танцевал на киртане. То есть преданные идут за любовью. Не так они идут за медицинской помощью, как за любовью. И наши доктора, конечно, низкие им всем поклоны. Они очень внимательные, очень терпеливые, очень смиренные. Вот. У меня таких качеств нет, конечно, я благодарна старшим преданным, которые доверили мне это служение, и я теперь могу учиться у своих коллег, всех наших докторов. Спасибо большое.
Спасибо большое, Матаджи Валентина. Сейчас у нас будет большой блок. И у нас будет дискуссионное занятие. Но перед тем, как мы начнем, так сказать, работать в группах, нам предстоит посмотреть небольшой короткометражный фильм. Поэтому сейчас внимание на экран.
А говорить будет? Микрофон.
Я другой еще дам. Радио.
Да, ну я думал, может, радио проще было.
Так,
Фильм, который мы сейчас покажем, это обычный мирской фильм. Вы давно смотрели мирские фильмы? Признавайтесь. Кто смотрит телевизор, а? Это обычный мирской фильм, но он очень талантливо снят, но не из-за этого мы будем его смотреть. Фильм называется, название фильма, это отрывок на две, почти на три минуты, это отрывок, и... Этот фильм нужен нам для того, чтобы послужить трамплином, чтобы немножечко расшатать ваше сознание. Мы хотим чуть-чуть расшатать вас. Выбить из привычной колеи, чтобы выбить из привычной парадигмы, чтобы немножко попытаться посмотреть на себя и на свою жизнь чуть-чуть по-другому. И этот фильм будет также затравкой для другой похожей темы. Мы этот фильм как-то смотрели на собрании наставников, и у нас была дискуссия после этого, достаточно серьезная дискуссия. Поэтому посмотрите, пожалуйста, внимательно. Это рекламный фильм сети китайских гостиниц. И надпись, последняя надпись, если вы заметили, небольшая, означает «обнять постороннего или странника как, и принять его как своего, это в нашей природе. И мы хотели... Можно включить свет? И можно поднять уже. Можно поднять шторы. Дживагасвами Прабху. И что мы хотели... Мы хотели спросить, вы не сильно испугались? Довольно драматично, не правда ли? Я хотел спросить, что вам навевает, какие мысли вас это вызывает, какие идеи? Любые. Что вы скажете? Два слова. Микрофон нужен. Радиомикрофон. Говорите пока. Адика. Очень хорошо, спасибо. Кто еще хотел? Тогда Мадопрабху поднимал руку. Можно сразу оперативно туда микрофончик?
Алло, Хари Кришна. Мне этот кусочек фильма напомнил «Жизнь преданных». Тоже, как в предыдущем варианте.
Спасибо.
Напоминание о предстоящем марафоне Шрилы Прабхупады. Там можно было видеть зиму, много снега и рюкзак с книгами. Вот. И преданные бывают настолько энтузиастичны, видите, что они заходят в такие места, где можно только волкам предлагать.
Заставило задуматься над тем, что волки — это понятие относительное.
Интересно, хорошее замечание. Волки — это понятие относительное, не правда ли, да? Бывает у вас ощущение, что вас окружают волки в жизни? Да? Бывает? Гору про него пробу.
А, я? Да. Ну.
Да, вы.
Этот фильм заставил задуматься о том, что мы часто ожидаем, мы настроены как бы на войну, на какую-то, мы ожидаем от этого мира какой-то агрессии, какого-то, ну, чего-то негативного, и это далеко не всегда так, потому что в нашей природе обнять, и для нас это естественно, и если мы открыты по отношению к этому, то есть мы живем в том мире, который мы все создаем, если вокруг нас волки, то будут волки, но, как оказалось, волки могут быть не такими уж волками.
Могут быть белыми и пушистыми.
Да, могут быть белыми и пушистыми, и мы ожидаем от этого мира... ну, какого-то негатива, и в таком случае мы имеем все шансы его получить, но если мы открыты по отношению к этому миру, и, то оказывается, наши ожидания могут быть, так сказать, обмануты.
Хорошо, спасибо.
Ну, Хари Кришна.
Да, Мачан Дабрабу.
Я могу принять любовь только тогда, когда разочаруюсь в каких-то своих, там, ну, допустим, попытках борьбы.
Громче.
Я могу принять любовь от других, когда разочаруюсь как бы в, сам, ну, в самом себе, что-то приблизительно вот так вот. Ну, то есть...
В своих собственных усилиях.
Да.
Хорошо, спасибо. Может быть, Матаджи хотят сказать что-то? Можно микрофончик сюда? Передайте, пожалуйста.
Мне этот фильм заставил задуматься, в каком плане, что... Мы можем быть не волками внутри, да, которые не съедят кого-то, не причинят кому-то боль, а наоборот, которые могут сохранить кому-то жизнь и поддержать в трудную минуту. То есть не кровожадными какими-то существами, а наоборот доброжелательными.
Спасибо. Кто еще кто-то что-то хочет сказать?
Нам может показаться иногда, что с нами слишком строги или нас наказывают, но на самом деле это, ну, помощь, то есть это забота о нас.
Хорошо. Отрежь еще проблему.
Иногда кажется, ну, людям может показаться, что их окружают те, кто, ну, ждут вот их падения, что вот-вот что-то только ошибется, кто-то и сразу же его там заклюет. Но на самом деле это может быть совсем не так. То есть он может, ну, боится окружающих, но они могут наоборот. То есть, ну, боится старших, что вот старшие, они открыться им боятся, потому что...
Хорошо, спасибо. Анатолий попробовал, там хотел и... Не-не, запись не будет слышно.
Кришна, я смотрел еще пару подобных фильмов с таким сюжетом, которые однозначно показывают то, что в природе нету борьбы за выживание. Вообще, здесь есть некоторые другие принципы, законы. Просто надо научиться ими пользоваться, в них вписаться, в эти законы.
Да.
То есть мир – это не борьба, это что-то другое.
Спасибо. Ишварвишна.
Хари Кришна, в данном сюжете очень наглядно показано, что человек идет, то есть идея пути. И когда он уже выбился из сил, то есть пройдет не тот, кто сильный, а тот, кто готов идти до конца. И когда человек отстраняется, вот эти, если идти по материальному миру, вот это как лес, ассоциация, да, и когда он уже освобождается от разных привязанностей, обусловленностей, и когда он остается чистым, то когда он уже не может идти, нам могут помочь, ему могут помочь те, на кого он даже не рассчитывает, которых он считает своими врагами. И Господь устраивает так, что может самый близкий человек подвести, а самый дальний или кто думаем, что враг, он может прийти на помощь и отдать свою жизнь за нас. Я думаю так.
Хорошо. Абинандан Прабу.
Знаете, дорогие преданные, я увидел в этом человеке Шрилу Прабхупаду, который пришел в эту заснеженную сторону материализма, пожертвовал собой. И из волков превратил личность в любящих людей, которые смогли служить ему и отдать свое тепло.
Да. Вы заметили, действительно, спасибо, что волки сделали в конце концов? Они его согрели. Бхараватажик пробовал.
Хари Кришна.
А, хорошо.
Мне показалось, что природа души, которая находится в каждом живом существе, служить. И душа дает тепло, дает любовь, дает надежду. Вот это мне показалось. Спасибо.
Бхараватажик Прабху.
Я подумал, что на самом деле так к нам, кришнаитам, относятся. То есть все смотрят на нас, как на волков. Да и бог, попадешь в эту секту, все, тебе капец там просто. Но потом, когда попадают, то всем тепло, правда, да?
Хорошо, спасибо, дама тоже.
Я когда начала смотреть этот фильм сначала, как ему тяжело было идти. Он был один в таком огромном лесу, где было очень холодно, было много снега, и он преодолевал такой путь. И видно было, ему очень тяжело и одиноко. И еще как-то страшно, там волки были внутри, вернее, в лесу, да, и они созерцали. И потом, когда буря началась, когда ему вообще было тяжело, он даже палку бросил, у него не было сил дальше идти. И когда он падал на снег, я подумала, боже, бессмысленно жизнь прошла. И тут, когда волки пришли и окружили его, и согрели теплом, я подумала, только в обществе... люди, душ, можно так сказать, живых существ, человек может отогреться и спастись, потому что этот путь не для одиночек, материальной жизни.
Спасибо. Нам надо двигаться дальше, потому что мы рискуем оставить вас без обеда. Я не думаю, что вы променяете обед, дискуссию на обед. Нам надо двигаться дальше. Как я уже сказал, этот фильм служит для нас затравкой определенной, для того, чтобы мы поняли, что люди, которые нас окружают, как мы их рассматриваем, это не всегда абсолютная реальность. И где-то в своем сердце мы должны найти вот эту замочную скважину, в которую мы вставим ключик и провернем его. И мы увидим окружающий нас мир и людей в другом свете. Это в нашей природе. Это в самой сущности нашей. Это наша природа, природа души. Видеть других как частицу Кришны, кем бы они ни были. И в связи с этим я хочу открыть следующую тему, следующий блок, по которому у нас будет дискуссия. И этот блок называется «Всепрощение». То качество, которое абсолютно необходимо любому проповеднику и наставнику. Я приведу пример Матаджи Рамбару. Может, кто-то знает, ее, когда-то она прижила сюда. Матаджи Рамбару на каком-то этапе она должна была устроиться на работу, и она сделала вольно-невольно, но она сделала определенную карьеру. Она работала психологом, она исследовала религии, работала в сфере исследования религии, и потом фасилитации, консультации и прочего. И в конце концов сейчас она работает капелланом. Знаете, кто такие капелланы? Это своего рода священнослужители, но не совсем священнослужители в армии, в военных силах. То есть это аналог замполита по советским меркам. То есть это люди, которые осуществляют духовную поддержку военнослужащих. И вот сейчас она работает капелланом в очень большом госпитале военно-морской базы Соединенных Штатов Америки на побережье. И морскую пехоту, там морские пехотинцы. И в этот госпиталь попадают люди, которые прошли Ирак, прошли другие горячие точки в мире. Люди, которые глубоко травмированы, люди, зачастую умирающие просто от болезни. Люди, которые видели много смертей и много убивали также. И вот она с ними работает. И ее случай, у нее был такой случай, это совершенно реальный случай, когда она работала с человеком, то есть иногда она фасилитирует человека в соответствии с канонами его религии, его религиозной принадлежности. А если никаких нету, то в сознании Кришны. То есть открыто известно, что она предана, это, в общем-то, не порицается. И она работала с человеком, который лежал и умирал от рака, это ее подопечный. И этот человек... У него была уже стадия, которая обычно неизлечима. И этот человек, она с ним работала, и она работает с такими людьми, она работает о вечных ценностях, собственно говоря, которые нужны каждому человеку, в особенности на этом этапе жизни. И у этого человека, военнослужащего, была дочь, с которой он не виделся 25 лет. Он с ней... очень сильно рассорился, и они не общались. И он упомянул об этом, и она нашла эту дочь, она вызвонила эту дочь, и дочь прилетела туда, в этот госпиталь. И они встретились, отец и дочь встретились. И это была потрясающая встреча, очень эмоциональная, они были счастливы видеть друг друга. Они проговорили 4 часа. На следующий день они опять говорили. В результате этот человек излечился. Его выписали из госпиталя. Полностью здоровым человеком. Есть другая статистика. Есть доктор в Сан-Диего, в Калифорнии, в Соединенных Штатах Америки. И он оказал помощь оказал помощь более 15 тысячам человек, которые больны раком. Практически всем этим людям врачи прописали смерть. Единственное лечение. И эти люди приходили к нему, и они отчаялись. В результате они обращались к этому доктору. И в результате его лечения 54% этих пациентов прожили 5, 10, 15 и больше лет. И что интересно, что те, которые умирали в последующие 5, 10 или 15 лет, они умирали от чего угодно, но только не от рака. Остальные излечивались, помимо всего прочего. Также. И пытаясь понять секрет его исцеления, когда у него брали интервью, у него спрашивали, что происходит, что он делает, и он говорит: мой первый вопрос всегда один и тот же. Послушайте внимательно это. Это статистика 15 тысяч человек. Он спрашивает: вы простили? И когда пациенты удивленно смотрят на него, он, и они все практически без исключения спрашивают, а какое это имеет отношение к болезни, к раку вообще? И он объясняет, что он лечит личность в целом. Личность состоит из души, грубого, тонкого тела. И если больна душа или эмоциональная сфера, это выражается также в теле. И он говорит: я всегда спрашиваю пациента, вы простили своих друзей, которые вас обманули? Вы простили вашу супругу или супруга, ваших детей, ваших родителей, которых уже, возможно, нет, которые умерли? У вас не было проблем с родственниками по поводу наследства? Вы их простили? Вы простили себя за какие-то свои ошибки в прошлом? Вспомните, вы всех простили. Потому что вы только себе причиняете страдания, вы только разрушаете себя, если вы не простили. И он говорит, он приводит такую аналогию. То есть вы причиняете страдания, не прощая, вы причиняете страдания только себе. И если вы не простили, вы заперли себя в клетке. И из этой клетки есть только единственный выход. Дверь. И на этой двери висит знак. Надпись. Прости. Открой эту дверь. Выйди. Только тогда ты снова сможешь дышать свежим воздухом. И страшная ноша упадет с твоих плеч. То есть, если мы вспомним свои обиды, мы будем вспоминать, кто с нами как обошелся несправедливо. Во-первых, мы забываем, мы начинаем осуждать, и мы забываем о Боге. Мы забываем о Кришне. Потому что мы забываем, что все закономерно, и нету случайностей. И когда мы всерьез принимаем вот эту роль жертвы, что нас кто-то обидел, с нами обошлись несправедливо, мы заслуживаем лучшего, мы входим в эту роль, мы входим в эту колею, и мы не можем выйти. И мы держим эту обиду, этот яд обиды на других, держим в своих руках. Это подобно тому, что мы держим горящие угли своей обиды в своих руках. И мы держим и держим это в надежде кинуть эти горящие угли в своего обидчика, который, может быть, уже давно ушел из жизни. Либо где-то в другом месте совершенно, в другом государстве, городе или рядом с нами. А какая разница? Все временно. И мы держим эти угли в надежде кинуть в него, но страдаем только мы. И благодаря этому мы только утверждаем себя в этом настроении жертвы. И мы остаемся не более чем просто жертвой тогда.
И это может происходить долгие годы, десятилетия. И на самом деле это происходит жизнь за жизнью. Потому что многие обиды и травмы, и фобии мы тащим за собой из своих прошлых жизней. И они причины наших проблем в этой жизни. Просто потому, что мы не простили. То есть, если мы не учимся прощать, мы не сможем сохранить ничего святого в своей жизни. У нас не останется ничего святого, потому что вот этот яд в нас сидит, и он все отравляет. И сколько бы мы ни пытались, мы не сможем взглянуть равным видением на всех. И всепрощение не означает, что мы поощряем недостатки человека, не означает, что мы поощряем его проступки какие-то. Нет. Это означает, что просто мы реагируем, может быть, как надо, но мы прощаем его, и мы не в обиде. И это соответствует тому, о чем говорит Бхагавад-гита, «Апичет судурачаро баджете мамананья бхаг, саадур эва самантавья самья вева ситохи саах». Поскольку мы вращаемся в основном в сфере преданных, и что интересно, что самые большие страдания, самые большие обиды мы копим и точим на преданных, на самых близких людей, чаще всего, или на родных своих. Но это прощение, не осуждение, открывает перед нами путь совершенства, равного видения. А теперь я хотел попросить вас, чтобы вы, как в тот раз, вы разделились на какие-то группы по человек 10. Пожалуйста, разделитесь, и мы вам поставим задание. Это не обязательно, чтобы вы возвращались в те же группы, которые у вас были. И вот как вы сидите, так и просто развернитесь друг к другу. Нужно только развернуться друг к другу. Все нашли свою группу, все отождествили себя с какой-то группой людей. Нам очень важно отождествить себя с преданными. Как нам рассказывали, каждый нуждается в семье, в отождествлении себя с какой-то группой, семьей. Отождествим себя с группой преданных. Пожалуйста, мы хотим вас попросить, чтобы вы сейчас в группах обсудили реальные истории из вашей жизни. Не надо фантазировать. Это должны быть реальные истории. В каждой группе, из каждой группы, вы должны в каждой группе выбрать две истории. Одна история. Что произошло, когда вы простили кого-то? Как это поменяло ситуацию? Что произошло? И другая история. Что произошло, когда вас простили? Что вы почувствовали? И как это повлияло на всю ситуацию? Итак, две истории, когда вы простили и вас простили. Вы можете обсудить свои истории в группах. Большая просьба. Потом вы будете рассказывать эти истории. На каждую историю должно уйти не больше полутора минут. Хорошо? Выберите одну историю из каждой группы. Это будет либо история о том, как вас простили, либо вы простили. В каждой группе должна быть самая лучшая история. И потом мы вызовем, и в каждой группе должен быть кто-то встать и рассказать эту историю, свою историю. Хорошо? Все понятно. Пожалуйста. Время пошло. Я хочу немножко дополнить. Это не обязательно, чтобы каждый человек в группе рассказал две истории. Тогда это будет до 8 часов. Я имею в виду в группах сейчас, в вашем обсуждении. Поделитесь самой яркой историей своей жизни. Не обязательно, что это будет у каждого даже. Преданные, нам нужно двигаться дальше. Пожалуйста, определитесь с лучшей историей из вашей группы. Рассказывать должен тот человек, с которым это произошло, чтобы это было реально. Решите, какая история из вашей группы лучше. Я уверен, что вы не сможете рассказать все истории вашей жизни. Я уверен, что у каждого и у каждой есть десятки историй в жизни на эту тему. Если поковыряться в памяти, а если достать из прошлых рождений, их будут тысячи. Можно составить джатаки. Итак, наш радиомикрофон. У кого радиомикрофон? Баратажик в руку. Радиомикрофон где-то там был. Бродил радиомикрофон. Какая группа первая? Хорошо, вот это. Какая? Кто? Все решили? Кто в группе будет выступать? Один человек. Преданные, одно условие. Все слышат? Не все. Это бесконечная история. Пожалуйста, одно условие. Вы должны проявить особый талант и вложить это в форму сутры. Ну, почти сутры. Это должна быть история длиной в 2 параграфа максимум. И она должна занимать... Я понимаю, что если Гару Пранима Прабу будет говорить, то это будет телепередача. Постарайтесь использовать свои таланты таким образом. На каждую историю идет 1.5 минуты, преданные. За 1.5 минуты можно рассказать абсолютно все. 1.5 минуты. Хари Кришна. Все, пожалуйста, внимательно слушаем. Гокулнанда Прабху рассказывает историю.
Ну, без вступления, не теряя времени. В 93-м году, когда мы были уже 3 года в сознании Кришны, у нас родилась дочь. Вот, вегетарианка с рождения, все прекрасно. Кришна, Баларама, игры все вокруг, все прекрасно. Родители вне себя от удовольствия. Вот. И вот пришел переходный, переломный возраст, 12 лет. Вот. Она идет там, рекламки распространять, зарабатывает все деньги, покупает ракетку теннисную. И говорит, я хочу играть со своими сверстниками. Я говорю, да там же одни хлопцы, ты же матерщину будешь. Я хочу играть со своими сверстниками, все. Вот. Дальше ситуация развивается по обычной кармической, как говорится, канве. То есть находится ухажер, там то все, 5-10, любовь, с, как говорится, с видами на замужество, ничего это мне не нравится. И у нас начинается конфронтация, очень сильная. Вот. То есть, ну, я, честно говоря, как я тут сказал, буквально осатанел, озверел. Потому что ломаются все мои надежды, все мои, так сказать, виды на прекрасное, так сказать, идеальную дочь и так далее. Вот. Я Бог, должен был воспитать достаточно людей. Вот. Жена на меня уже бросается. Ты говоришь, что ты делаешь? Говорит, ты озлобляешь ее, что ты хочешь добиться? А я кричу в ответ, у нее ложное эго, почему я должен под нее подстраиваться и так далее и тому подобное. То есть у нее ложное эго, у меня нет ложного эго. Вот так продолжается лет 5. Значит, ну, в этой ситуации, ну, она на меня смотрит как на жандарма, и никак иначе. Вот, и старается самостоятельно тоже вырулить жизнь. Там она рекламки распространяла, подросла, пошла в наше вегетарианское кафе храмовое, стала там официанткой, учась в школе в выходные дни. Ну, в общем-то, хорошо работала, зарекомендовала, и ее там 2 дня ей выделили, она ходила регулярно. Вот. И потом школу закончила, продолжает там работать. Вот. А я, ну, Кришна начал забивать мне гвозди. То есть одна лекция, вторая, третья, там, и лекция Махараджи проскальзывает этот момент заботы. И лекция ударит хамы, все вы знаете о семейных отношениях. Вот. И я чувствую, что они просто бьют по мне, что я вообще-то не прав. Вот. Что на самом деле, если уж я такой умный, мудрый и ведический, то я должен сделать первый шаг. Наконец я по прошествии 5 лет решаюсь. Выхожу из храма, захожу в кафе, подхожу к ней, она говорит, что ты хотел? Таким же вызывающим видом. Да, говорю, вот пришел пожелать тебе удачи на сегодняшний твой рабочий день. И все, говорю, и все. Вот. Ну, я думаю, я так подумал про себя, это как бы будет мой задел, а дальше я постараюсь потихоньку как бы строить с ней отношения. То, что произошло, превзошло все мои ожидания. Вот. Вечером мне жена говорит, позвонила, говорит, Чинтамани, рассказала, что ты пришел ее, так сказать, благословлять. Она позвонила мне, своей сестре, то есть всем, она вообще вне себя была от радости. Вот. Хотя до этого времени она буквально на меня смотрела, как на жандарма. Вот. И буквально с этого дня у нас совершенно изменились отношения. То есть я сумел преодолеть себя, она себя, я ее простила, она меня. Вот так вот обоюдная ситуация. То есть легко почувствовали себя не только я и она, а вся семья. Вот такая ситуация.
Спасибо, Гукаманда Прабху. Харибол. Следующая группа сюда, если можно передать. Кратко, пожалуйста, преданные. Кратко, сестра Таланта.
Хари Кришна, Вайшнава, дорогие, это реальная история с маленькой криминальной начинкой, я не знаю, как ее, какие будут последствия. Это было в старые добрые времена, когда на киртанах не было еще правил, были киртаны без правил. Иногда один из приемов был, это куча мала, когда на одного наваливается 40 человек. Да? Также был еще такой прием, когда все очень быстро движутся назад, кто-то сзади подпрыгивает, и Прабу как бы уходит в матаджи, так сказать, туда на киртанах. Ну, было такое, да, и, простите, но я применил такой прием, и все прабу ушли в матаджи, а один ушел в бетонную колонну на киртане, и всем было очевидно, как он сломал на киртане руку. И, ну, то, что я чувствовал, да, но я чувствовал то, что это мой последний киртан, как бы. Вообще, то, что я как бы отсюда уже исключен, то, что это не мое общество, в голове начали вертеться какие-то идеи, куда податься. Еще потому что, ну, всем было, ситуация всем была очевидна, то есть тяжелые, затяжные последствия, здесь элемент вайшнава, аппарат и так далее, то есть очень безвыходное, безоблачное, то есть это... Не безоблачное, безоблачное потом было, да, серое будущее, да. Но что очень интересно, вот этот преданный, который, с которым это произошло, он тоже оценил эту ситуацию, увидел все, что происходит, и он показал всем жест, то, что ничего не было. Продолжаем. Да. То есть он мгновенно, 7-минутно простил, и всем вот этим жестом показал то, что ничего, никаких последствий, и киртан продолжился в таком же направлению, но вот этот вот момент, который я почувствовал, то, что если, так сказать, на меня кто-то обижен, да, то я оттуда исключен, как бы, и так. безвыходно, то есть полное отчуждение такое. Да? И таким образом он дал понять то, что все остается, и через пару дней мы с ним встречались, он уже в гипсе, он со мной подходил и давал какие-то жесты, то, что все нормально, к тебе относится, как бы хорошо, ты с нами, во что бы то ни стало. Простите, да. Как бы такое.
Спасибо, Анатолий Павлович. Харе Кришна.
Буду краток. Я пытаюсь сейчас сжать, зазиповать. Так получилось, что у меня никогда, в общем, не было врагов, и все было хорошо всегда. Ну, единственный человек, который почему-то, видно из прошлой жизни, с которым мы всегда враждовали, это был мой родной брат. С детством мы не любили друг друга, и какой-то был период такого более потепления, но потом, особенно когда я стал преданным, он старший брат, и он терпеть не мог этого, Простите, так, я не критикую его ни в коем случае, но, похоже, просто он мне завидовал, потому что у меня как-то все всегда легко давалось. Карма такая, у него тяжело. И дошло до того, что мы реально просто, тяжело говорить, но мы просто ненавидели друг друга. И когда он слышал мое имя просто, если мама говорила мое имя, он начинал материться, кричать, и просто в его присутствии мое имя даже произносить нельзя было. И он очень критиковал преданных, и все, что было связано с... Ну, и когда мама стала преданной, это вообще было последний гвоздь. Ну, так или иначе. И, естественно, когда так кто-то тебя очень не любит, то постепенно я чувствовал, что в моем сердце тоже приблизительно ответное чувство, оно взаимно. И в конце концов мы прекратили общаться, мы просто в душе горел огонь ненависти у меня и у него. И будучи преданным, как бы я знаю теорию, я знаю, что мне надо его простить. Но я и мамам, и это доставляло огромное страдание также нашей маме, потому что он ее сын, и хоть он не преданный, хоть он очень плохо, критично относился и к ней, ко мне, но тем не менее, это ее сын, и это разрывало ее сердце. Я понимал, что мне надо как-то изменить эту ситуацию, но вместе с тем я не понимал, что мне делать. То есть, как бы разумом я понимаю, но вместе с тем огонь настолько сильный в сердце, что не получается. И как-то, в конце концов, Кришна, видно, услышал молитвы моей мамы и вмешался в эту ситуацию. Однажды так получилось, что на фестивале Бхакти Сангама во время киртана вдруг как-то, не знаю, что это было, мне сложно оценить, но, возможно, как-то святое имя коснулось моего сердца, я вдруг почувствовал себя очень смиренным, очень маленьким, незначительным, и понял, что вокруг люди такие прекрасные. И я вдруг понял, что у меня старший брат, и кто я такой? Как-то я не знаю, если бы такое всегда было. И я на следующий день позвонил своему брату, у него был день рождения как раз, я попросил у него прощения за все. Хотя, в принципе, до этого я не думал, что у меня есть за что просить прощения, потому что я никогда ничего ему плохого не делал, просто он меня не любил. В тот момент я понял, что, наверное, если он меня не любит, значит, мне есть за что просить прощения. И я абсолютно искренне, абсолютно без какой-то, так сказать, без игры. Я искренне раскаялся, попросил у него прощения. Он был очень удивлен. И, похоже, это его зацепило не меньше, чем меня. И с тех пор у нас есть какие-то отношения. Не то, чтобы мы прям... он по-прежнему недолюбливает сознание Кришны, но он уже так, при мне, по крайней мере, он никогда не критикует. Мы с ним общаемся. И что самое главное, что я почувствовал, что вот этот жар, который я столько лет нес в своем сердце, я его просто выбросил. И не в него выбросил, а просто выбросил. И намного легче стало жить. И я чувствую, что я сейчас отношусь к нему с любовью, ну, с зачатками любови, скажем так, по крайней мере, состраданием, я понимаю его, я как-то желаю ему добра, и с его стороны я чувствую то же самое, ну, как бы ему стало намного легче в этой ситуации, и я хотел сказать, что не всегда, даже когда мы чувствуем себя виноватыми, может быть, мы можем не чувствовать себя виноватыми и думать, да это он виноват, пусть он первый просит прощения, но если мы просим прощения, ситуация меняется кардинальным образом. Хари Кришна.
Спасибо, Гару Пранима Прабху. Какая группа здесь? Какая группа не говорила? Пожалуйста.
Может быть, историю, которую я хочу рассказать, она не такая яркая. Но много лет назад я как-то поехал сюда же, в Киев, на... Это был первый какой-то фестиваль для меня, где вот я увидел много преданных, что-то такое масштабное. Это было как раз Весапуджани Раджана с вами. И был очень сильный киртан. Был очень, ну, такой мощный киртан. И я тоже начал танцевать, прыгать. И я очень высоко подпрыгнул, и когда я приземлился пяткой, и я почувствовал, что я конкретно попал кому-то на ногу. И это было очень жестко. Хари Кришна. Я почувствовал, что это было очень жестко, очень жестко. Просто я, это боль, которую испытал этот человек, я ее почувствовал у себя. И в таком недоумении я почувствовал себя очень виноватым, очень, я не знаю, таким неуклюжим. И я повернулся для того, чтобы произнести какие-то слова извинения. И только лишь я повернулся, этот человек сразу же мне сказал: «Простите меня, Прабу, простите». И это меня так сильно шокировало, что я просто, ну, как бы не мог в себя прийти. Я как бы убедился, что действительно это какое-то общество необыкновенных людей. Ну, вот такая история.
Спасибо.
Хари Кришна. Была такая ситуация в жизни, что с одним преданным пришлось жить очень близко. И доходило до того, ну, только начинал знакомиться с преданными, и только подходило... Ну, какое-то понимание, что нужно развивать качество и быть смиренным. И доходило до того, что я просто, когда этот преданный что-то говорил, затыкал уши и не слушал то, что он говорил. Вот. И также иногда доходило до того, что переворачивал его вещи, разбрасывал. Это, ну, хорошо, хоть мы не дрались, да, и еще что-то такого не делали, но, в общем, ну, было за что обижаться, вот. И также была очень большая боль внутри, яд какой-то при встрече этого преданного, и также оставалось на какое-то время, ну, на каком-то промежутке, но в какой-то момент мы разошлись по разным причинам. Ну, не то, что просто из-за ссоры, мы понимали, что нужно вместе пройти это как-то, может быть. Вот. Но, ну, по обязанностям уже, которые со временем появлялись. И в какой-то момент я... Ну, ждал того момента, я тоже переступал через эту обиду и старался прийти к, ну, уже к тому состоянию, когда на него буду не обижен. И в какой-то момент он подошел ко мне уже совсем другим человеком. И к тому моменту и я тоже был уже готов все простить, и простил почти. И оставалось только увидеть его. И после того, как прошел этот как акт встречи, да, что мы поняли, что мы простили друг друга и увидели это проявление в действиях наших, то прошла боль полностью, которая хранилась на протяжении этого времени. И мы после этого стали самыми лучшими друзьями. Вот это такая такая история. Хари Кришна.
Хари Кришна. У меня тоже история сознания Кришны. Мне казалось, что справедливость, она должна быть превыше всего, и на пути, как мне казалось, достижения справедливости я совершал большое количество шагов, которые приносили беспокойство преданным. И в один прекрасный момент я понял, что вместо справедливости мне лучше попробовать милость. И когда я попробовал милость, то мне стало легче. И я получалось так, что я сначала прессовал преданного, потом просил у него прощения, прессовал, просил прощения, прессовал, просил прощения, прессовал, просил прощения. Это было, продолжалось бесконечно. При этом все закончилось тогда, когда я его выслушав, понял, какой он на самом деле есть человек, и принял его таким, какой он есть. И понял, что мне не надо эта справедливость, а лучше развить себе качество милости. И после этого начали у нас, ну, я еще много раз попросил у него прощения, начали устраивать какие-то отношения. Все, Хари Кришна.
Хари Баба. Пожалуйста, запишите себе каждый. Вместо справедливости – милость. Это очень хорошая формула. Очень хорошо. Здорово. Пожалуйста, следующая группа.
Тоже попытаюсь коротко. Хотел поблагодарить Чатапрабху. Он так вызвал у нас такую...
Это не та история.
Много. Не, ну я коротко скажу. Просто мы пытались вспомнить у нас какие-то истории, это довольно-таки сложно сделать, особенно истории о том, как ты простил. То, что тебя простили, еще можно как-то вспомнить. Но то, что ты простил, такое ложное эго. Но именно я вспомнил историю, когда я простил. Это благодаря моему духовному учителю Шрила Индриджи Мисвами и польскому туру, на котором я был некоторое время. Вот я не буду вдаваться в подробности, но суть в том, что охране тамошней натуре Махарадж дает наставление, чтобы они ни в коем случае не причиняли полякам боли никакой. То есть, что бы то ни стало, избежать насилия. То есть уговорить или унести с поля или с этой ситуации как-то по-любому, но только чтобы не причинять никакого насилия. И вот эта вот милость Махараджа, вот тут предыдущий оратор говорил о том, что милость должна быть. Однажды я шел просто в Днепропетровске, просто на каком-то отрезке дороги, и шел навстречу мне парень. Это уже было в сознании Кришны, недавно довольно-таки, свежая история. И шел один парень, просто обычный человек. Он был ниже меня ростом, коренастый такой. Но я видел, вот я рассказывал, он шел по всей дороге, то есть это чисто воплощенное ложное эго было. И мы шли друг напротив друга. И я предчувствовал, что такое будет сейчас. И да, действительно случилось. Он меня зацепил так, что меня аж развернуло так немножко. Ну, вы сами понимаете, что в такой ситуации, естественно, реакция такая же, что я немножко прошел, и у меня очень сильно хотелось повернуться все-таки в ту сторону. И чувствовал медитацию того же самого человечка, который шел, который зацепил меня, что развернись, только развернись сейчас мы разберемся. Но я вспомнил сразу же, вот это вот как бы последствия наставления духовного учителя, обучения его. Я почувствовал себя, что на самом деле, какая на самом деле редиска. Я думаю об этом человеке, что ну как бы он безнадежно больной, он не знает ничего. Он просто пользуется тем набором, который дал ему материальная энергия, в частности, ложным эго. Если я повернусь и пойду с ним разбираться, я просто уподоблюсь ему. Я стану таким же точно, как и он. В чем тогда мои вот эти годы, которые я провел в сознании Кришны? Какой толк от этих лет? И вот это вот было мое понимание этого всего. Что на самом деле, это те люди, которые окружают нас, они просто безнадежно больны. И если мы будем просто с ними вступать в конфронтацию, бить, если они нас бьют по лицу, мы будем им отвечать вслед. Грош нам цена. Краткая история, которая произошла.
Спасибо, Махавишна Прабху. Одну минуточку.
Простите, преданные, синий Форд и красное Шевроле в переулочке вот здесь. Пожалуйста, уберите, соседи волнуются очень сильно. Хари Кришна.
А есть такие?
Ничего, ты успеешь.
Не, он машину переставляет, ему микрофон пока не нужен, он вернется. А красный Шевроле? Есть владелец? Пока другую группу, передайте микрофончик. Ну как, мата же, мы не слушали.
Хари Кришна. Меня зовут Према Девидаси, Харьков. Где-то 4 года назад я почувствовала недомогание по здоровью. Это усугублялось. Я ослепла, то есть я не видела на расстоянии метра человека, полностью лица. Была просто белая, как простыня, вот и все. Просто силуэт. Я обратилась к окулисту. Окулист сказал, у тебя все в порядке с глазами, можешь пойти к невропатологу. Я пошла к невропатологу, томограмма. Оказалась менингиома 6 на 8 сантиметров в лобной части. И не понимала, откуда, что. Ну, общаясь со старшими преданными, я получила много наставлений, рекомендаций. И я пошла просить прощения ко всем. Я не понимала, за что я иду, прошу прощения. Ну, я шла искренне, молилась и просила прощения. Ездила к своим кармическим друзьям, которыми уже не общалась некоторое время. Ну, просила прощения искренне, кормила просадом. Так получилось, что операция была 9 часов, она была очень успешной, и я лежала в нейрохирургии и видела, что происходит вокруг. То есть люди, которые лежали рядом, были подобные операции, они просто уезжали на инвалидных колясках. Парализованные части тела. У меня все было замечательно, моего Прабу врачи приглашали в кабинет, стучали по столу, плевали через левое плечо, разводили руками. Выздоровление идет в 10 раз быстрее. Это они ничего не могли понять, что происходит. Ну, я могу сказать, что зрение вернулось ко мне сразу в реанимации. Это когда я пришла в себя, я увидела цвета, я увидела врача, который меня лечил. И когда я уже лежала в палате, мой энтузиазм тогда начал раскрываться, и проповеди, и всего. То есть медсестры не хотели меня отпускать, пока все не выздоровеют, Бабинцеву не выписываем. То есть я пришла, когда первый раз в храм на воскресную, меня обнимали все. То есть меня все были рады видеть, хотя людей вообще никогда не видела. Я, то есть, полгода была без зрения, я не видела никого. Я просила прощения у всех, может быть, у них тоже, это было искренне. Спасибо.
Спасибо, Матаджи.
Меня зовут Татьяна. Я хочу рассказать историю о том, как простили меня.
Эта история произошла, когда моим детям было лет по 8, по 10. По 8, по 10 лет было моим дочкам. Вот тогда в школе была очередная предвыборная кампания, и там распространяли такие билетики в Лунапарк. Вот. Дети получили мы такие билеты, вот, и там можно было заходить в Лунапарк, ну, один раз зайдешь, и хоть целый день там наслаждайся. Ну, если уже вышел, значит, уже все. Вот. Ну, и я отпустила детей в Лунапарк и сказала, чтобы в 9 часов вечера вы были дома. Вот. Ну, пришло 9 часов вечера, детей нету. Полдесятого, детей нету. Вот. Я уже говорю мужу, идем встречать на остановку, на маршрутку. Там, правда, недалеко это было, ну, остановки 3, наверное, ехать. Вот. И мой супруг меня поддержал, мы пошли на остановку, 10 часов вечера, детей нету, уже Лунапарк закрылся, 10 часов это было. Вот, смотрю, маршрутки подъезжают, народу много, но детей нету, ну что такое? Ну, кто родители, те понимают мое состояние. Вот, тем более это было первый раз, когда, ну, так поздно их нету. Вот, ну, я уже говорю, все, я пошла пешком, буду искать, уже просто в панике, не знаю, что делать. Вот, и тут появляются мои дети, они идут с подружкой, вот, с ними идет мама подружки. Мама говорит, вы, пожалуйста, не ругайте своих девочек, вот, ну, мы решили пойти пешком, такая хорошая погода, вот. Ну, короче, перед мамой я сказала, что хорошо, но на самом деле, когда я пришла домой, я понимаю, что я очень злая, меня перекрывают просто эмоции. Вот. И я говорю, девочки, знаете что, вот вы виноваты. Вот. Мы в то время ходили в христианскую церковь, мы изучали Библию. Вот. И говорю, смотрите, в Библии что написано? Дети, уважайте своих детей, почитайте своих родителей. Вы даже не то, чтобы не почитали, вы даже не соизволили, ну, сказать, что вы придете поздно. Ну, благо тогда не было телефонов мобильных, поэтому там связи не было. Вот. Ну, короче, говорю, вы наказаны, целую неделю мы не смотрим телевизор, мы не выходим на улицу, мы не едим сладкого. Ну, в общем, целый список там наказаний был присутствовал. Вот. И надо сказать, что мы выдержали эту неделю. Вот. Мне было тяжело смотреть, как мои дети сидят дома, пытаются что-то читать, там смотреть какие-то картинки без телевизора, без всего. Вот. Ну, как матери сердце разрывалось, конечно. Но я понимала, что это надо выдержать всем. И проходит неделя. Вот я говорю, девочки, ну все, наказание отменяется, мы все выдержали. Вот. На что моя дочка мне говорит, мама, ты знаешь, а ты ведь тоже была не права. Я говорю, ну в чем дело? Вот ты же Библию читаешь, а в Библии написано, родители, не раздражайте своих детей. А ты, мама, наказывала нас в раздражении. И я поняла, что да, я была настолько переполнена эмоциями, что я себя не контролировала. Я проконтролировала список, который надо детям выполнить. Вот. Но то, что я делаю, я не контролировала. И поняла, что да, на самом деле я виновата. И что дети, они целую неделю, они терпели, чтобы сказать мне, ну, через неделю вот то, что я была неправа. И я поняла, что да, что вот эти маленькие существа, они много могут, что они взрослые, вот, что к ним нужно прислушиваться. И, ну, я начала плакать тогда, и дети начали плакать, они говорят, мамочка, мы тебя прощаем. Вот, был потоп слез, всемирный потоп был. Вот, но после этого, прежде чем я думала о том, что я накажу своих детей, я очень хорошо думала, ну, думала о том, что я делаю, и успокаивала себя. Вот, спасибо.
Спасибо, Наташа.
Хари Кришна. Я расскажу случай, который, может быть, не такой душещипательный. Он не касается личных взаимоотношений в семье, дети, какие-то привязанности. Это связано было с взаимоотношениями со старшим преданным одним. В эти отношения мы в семью вкладывали душу. Потом пришел момент, когда отношения разрушились, ну, по какой-то причине. И, естественно, обида, глубокая обида, и в результате внешние отношения остались, Хари Кришна, мои поклоны, но в сердце глубокая боль, и когда я видела этого преданного, у меня, ну, реакция лицемер, то есть я такие, там, все это неискренне и незаслуженно, и моя реакция была написана на моем лице, как я реагировала на этого преданного.
И у меня даже не было настроения разбираться глубоко в причинах. У меня просто эта обида, которую я грела, ею наполнялась и не хотела ничего с ней делать. И вот как мы рассматривали, я даже, наверное, никакая практика бы, обычная техника, мне не помогла бы в решении этого вопроса. Я его просто не хотела решать. И спустя время мы заняты были служением на кухне у нас в храме. И служение достаточно сложное физически. Я выполнила служение повара, когда готовить надо было на весь воскресный пир. И к концу дня тело, оно очень-очень сильно устает. Но эмоционально ты чувствуешь определенный подъем, энтузиазм и воодушевление, и удовлетворение. И когда служение было выполнено, уже раздавался просад, я сидела в алтарной, как, в общем-то, мое тело меня вообще уже не слушалось, очень уставшая. А этот преданный, так как он настоящий преданный, и он тоже его... Волновали разрушенные отношения, и ко мне было сложно подойти, потому что сложно подойти к человеку, который находится в глубокой обиде. И у него было искреннее желание эти отношения как-то разрулить. И он мне предлагает: «Мададжи, может, вам попить налить?» Я была такая уставшая, что у меня не было даже сил сопротивляться, чтобы не принимать его служение, потому что если бы я была в другом... в состоянии, я бы его служение просто не приняла бы, я бы отказалась бы. А пить я хотела очень сильно. И сердце мое было такое открытое. И этот преданный мне поднес попить, я выпила. И я не знаю, я ничего не делала. Просто обиды, как и не бывало, увиделась только вообще мизерность, беспочвенность и никчемность этой ситуации. И у нас прекрасные отношения, у нас не было ни выяснений, ни обсуждений. Это только все было на уровне сердца и ложного эго. Вначале было задето ложное эго, которое не хотело ничего принимать. Но благодаря служению, которое было на тот момент было искренне и бескорыстно, Господь раскрыл мое сердце, так как это были отношения с преданным, разрушены. И этот преданный точно так же... был в неком дискомфорте и в ответственности за ситуацию, и он, ну, Кришна так устроил, что без всяких внешних выяснений у нас отношения опять очень-очень хорошие. Хари Кришна.
Спасибо, Матаджи. Следующая группа, кто рядом? Пожалуйста.
Хари Кришна. У меня ситуация сложилась в жизни с отцом. У меня отец и мать, они очень неладно жили, и вот в один момент они просто развелись. И до этого момента я просто видела своего отца глазами матери. И я воспринимала это как нормальную ситуацию, что он такой, и все. И все, смирилась, жила себе дальше. И в тот момент, когда я начала знакомиться со знанием Кришны и слушала разнообразные лекции, мне наткнулась семинар один Руслана Нарушевича, который рассказывал о том, как наладить отношения, о том, что оглянитесь вокруг, ваши близкие – это самые люди, которые могут вам причинить какую-то боль, и вы можете на них обижаться. И я, ну, почему-то воодушевилась на этом рассмотрении, хотя не чувствовала никаких ситуаций, не чувствовала ни обиды, ничего. Просто, кстати, хотелось проверить и попробовать, работает ли тот метод, который предлагает Прабу. И я прошла все советы, которые он сказал, там надо было, ну, внутреннее созерцание, отвечать на вопросы, разговаривать с этим человеком. И на удивление у меня какая-то внутренняя такая реакция произошла, у меня, ну, очень эмоционально это все восприняло. И в конце, после этого, у меня восприятие отца совсем поменялось. Я не ожидала этого даже, но я увидела, что он, ну, не такой, как я думала. Я, во-первых, поняла, что я вообще не знала, какой он был. И все, что я раньше думала, это какая-то просто пелена у меня на глазах была. И сейчас, когда я вижу его, я не воспринимаю все его слова в штыки, как раньше. Я понимала, что это как-то необоснованно. Я думала, почему он лезет в мою жизнь, дает какие-то непонятные советы, я их не принимаю, они мне не годятся. Сейчас я просто их, ну, понимаю, что он заботится обо мне со своей, со стороны, как он может. Вот он не интересуется духовным, у него своя жизнь, другая семья, какие-то материальные дела, заботы, работа. Но он вот, вот таким способом может заботиться, и так заботиться. И все, что я могу, то я принять. Вот как могу, сколько могу принять, поблагодарить его, покивать ему, сказать, все будет хорошо, спасибо тебе большое, все, что могу, угостить его чем-то. И я вижу, что он от этого очень рад, и многого даже не надо. Просто вот согласиться с человеком и принимать его, даже, может, не понимая полностью, какой он есть. Вот то, что есть, та сторона, которая открывается, она, ну, приносит удовлетворение. И получается, что эта обида внутренняя, она как-то по милости ушла, потому что я ее не воспринимала и не старалась от нее избавиться. Спасибо. Хари Кришна.
Спасибо. Хари
Кришна. Простите, преданные, за мой голос, но старшие преданные настояли, чтобы я рассказала свою историю. Эта история будет как дополнение к предыдущей истории, потому что мои отношения, моя обида тоже будет связана с отношениями с моим папой. Так случилось в моей семье, что я единственная дочь и единственная внучка, и с самого детства я была очень любимая и окружена любовью и заботой. И до самого подросткового возраста я очень ценила эту заботу и принимала любовь родителей. У нас очень были всегда насыщенные такие дружеские отношения. Мы вместе выезжали на уикенды. Мои друзья вместе выезжали с моими родителями. То есть как бы у нас очень были такие теплые отношения. Но потом, когда я уже стала студенткой и как-то начала уже сама свой путь выбирать в жизни, конечно, родители очень контролировали меня, с кем я дружу, с кем я знакомлюсь. И когда я познакомилась со знанием Кришны, они, очень не понимая того, куда я пришла, они очень меня оберегали, то есть они боялись, чтобы я никуда не попала в плохую среду. И я начала обижаться. Конечно, в начале нашего пути мы такие фанатичные, я рассказывала, как тут все правильно, как тут все красиво, и они говорили, что ты еще ничего не понимаешь. И потом, ну, это годы шли, это не так быстро, вот за эти 6 лет у нас отношения с родителями очень испортились, потому что я понимаю то, что я как младшая, я не могу родителям что-то указывать, учить. И вот за последние 2 года я просто приняла такую смиренную позицию, то, что, ну, Кришна, он как-то сам даст понимание, как вести себя правильно. Я начала своему папе писать письмо, я завела тетрадку, и я делилась своими чувствами, что происходит в моем сердце, почему я выбрала этот путь, и почему мне так дорого общение с преданными, и почему, в принципе, ничего плохого не происходит в моей жизни. У меня есть хорошая семья, у меня 2 детей, муж, который меня понимает, поддерживает. И родители-то понимали, что все хорошо, но все равно, как старшие, они как-то хотели, чтобы я их позицию больше принимала. И вот я вот за эти 2 года я написала письмо, такую толстую тетрадку списала, делилась своими чувствами, своими ценностями, позициями жизненными. И вот этим летом я отдала ее папе. И все кардинально вообще поменялось. Как-то даже не было возможности пообщаться очень близко, открыто. Но просто я опять почувствовала себя такой маленькой, защищенной. Когда я прихожу домой, папа просто меня обнимает. Там вот я вижу, как в его сердце аж слезы от того, как он меня видит. И я тоже, когда он заходит домой к нам, он, ну, вот просто я чувствую, что я, он относится ко мне так, как, вот, как я была маленькой. Ну, я его простила, потому что очень много слов, много прощения я писала ему в этом письме. Я вижу, что он тоже поменял очень отношение ко мне. Спасибо.
Спасибо, Матаджи. Какая группа еще не рассказывала свою историю? Пожалуйста, вон туда.
Хари Кришна. Преданные попросили рассказать историю мою. Меня зовут Людмила.
Город. Вы можете встать, Маш.
Город Ужгород. Это тоже история из раздела «Отцы и дети». Самая сложная история.
несколько лет назад моя мама покидала тело, и я ухаживала за ней, и я понимала, что мне нужно попросить прощения. У нас были очень сложные отношения. И я понимала, что это будет нелегко. И в лекции у Олега Гадецкого я услышала, что нужно помыть ноги человеку. Я, в принципе, это делала каждый день, потому что я ухаживала за ней, мыла ее, лечила, мазала. Но когда я поняла, что это нужно с другим смыслом сделать, чтобы помыть ноги именно с точки зрения прощения, то я не могла это сделать. И готовилась, но не могла. К моей маме приходили женщины из христианской церкви, они читали Библию ей, она была из одной церкви. И одна матаджи пришла и сказала мне: «Ты знаешь, что твоя мама скоро уйдет?» Я говорю: «Да, знаю». «Ты готова к этому?» Я говорю: «Я пытаюсь». Она говорит: «Дело в том, что мне приснился сон, там в этом сне были какие-то очень старые ноги, старые стопы. И я, когда сегодня пришла, я увидела, что это эти стопы. Надо с этим что-то делать». Я говорю: «Да, я знаю, что надо делать. Мне нужно помыть эти стопы. Мне нужна помощь». Она говорит: «Я тебе помогу». Вот. И когда я это сделала, то мама, она уже была без сознания, она уже не разговаривала. Я не могла, я с ней не разговаривала. Я просто мыла стопы и просила прощения. И я почувствовала, что облегчение, и почувствовала, что она меня простила. Да. И буквально через 2 дня она покинула тело достаточно при благоприятных условиях. Харе Кришна.
Спасибо вам, это же Люда. Какие группы еще? Здесь одна группа, да? И где? Здесь, да? Хорошо. Здесь сколько групп? Одна? Одна.
Харе Кришна. Второй раз дают слово в таком коллективе. Я хочу рассказать свой опыт. 4 года назад я оказалась в очень тяжелых условиях. Жизнь так... Кришна все так устроил. Видно, он меня готовил к обществу преданных. И все вокруг говорили: прощать, 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 не обижаться. На словах понятно. А как же на деле? Как сердце-то жесткое, закаленное, металл, не пробиться. И умом понимаешь, да, я прощаю, а холод остается, металл. И я начала много читать психология, эзотерика, и пришла ко мне в руки книга «Радикальное прощение». Она меня очень устроила, потому что там был дан способ абсолютно механический. То есть заполняешь анкету «Радикальное прощение» и говорит: «Вы на первое время не задумываетесь, как это работает, но это работает. Вот как ток по проводам течет, так вот и это работает». Очень удобно не сильно-то задумываться. Но когда один раз заполняешь анкеты... Я заполняла анкеты на всех. На соседей, на друзей, на родителей, на начальство, на всех. Я просто завалена была этими анкетами. Я строчила, просто строчила. Но потом что-то же началось меняться в итоге. Я перечитала книгу еще раз. Я проанализировала. Да, я начала копаться. Я пошла по второму кругу заполнять анкеты. И вот тут вот получилось очень интересно. Я не успевала дописать анкету, допустим, да, на определенного человека. Как тут же, я еще не закончила анкету, но уже были мобильные телефоны. Тут же раздавался звонок от этого человека. И проходила беседа в очень дружелюбном формате и искренне, и тепло. Шло тепло от общения. И тут я вошла в азарт. Самое длительное, что если человек не мог позвонить в силу каких-то обстоятельств, то через несколько дней или через неделю я все равно встречала этого человека, все равно происходило уже общение физическое. И я не могу сказать, что тогда вот я всех сразу простила или меня все простили, но я поняла, что это работает, и что какой-то механизм, он мне немножко помог. А вот потом уже, конечно, более глубоко, когда начинаешь, уже в сознании Кришны, я начала немножко сердцем чувствовать, что такое прощать. Это когда ты действительно простил, у тебя тепло, тепло на сердце. Но механизм этот вот такой вот мне помог. И я сейчас слышу, что многие преданные пользуются. Мы не настолько как бы сейчас на таком высоком уровне. Нам нужен какой-то незначительный инструмент, эти письма, потому что ни сердцем, ни словами мы не всегда находим слова, чтобы и смирения нет у нас, чтобы подойти и сказать: «Прости меня, пожалуйста». Но хотя бы вот так вот какими-то письмами, какими-то анкетами. Это работает. Спасибо.
Спасибо, Наташа. Туда нужно передать примарную группу.
Мне, конечно, стыдно говорить, потому что я сейчас не чувствую какой-то обиды и не хочется к этому возвращаться, но так получилось, что с детства как-то мой отец, он не обращал на меня, то есть мы с ним не говорили, скажем так, вообще никогда. Ни о чем. И я где-то с первого класса я заикался по 10 класс. Ну и так, когда волнуюсь, тоже заикаюсь. Мне сказали, что причина в том, что меня там какая-то собака напугала. То есть оказалось, что у меня в детстве отец, когда я плакал, спать не давал всем в детстве, еще был маленький совсем. Он меня выставил на улицу ночью. Я там долго сидел, и похоже, с тех времен, как сказала мама, я заикался. Я об этом не знал, когда узнал об этом, то я как бы туда добавил все то, что мы с ним не общались, все то, как, скажем так, я считал, что отца у меня, скажем так, не было, и тут еще добавилась эта большая обида, и меня что-то так взорвалось все, тем более, что я узнал, насколько должны быть теплые отношения между... Сколько может сын получить, если бы отношения с отцом были. И что-то так сильно на это так меня подействовало, и я обиделся. Так получилось, что я в то время учился в школе психологии, хотя это было так для меня невероятно, но каким-то образом я попал в ту школу, и вот там была серьезная работа с этим, с обидами, и преданные помогли мне, то есть, когда я почувствовал, то есть, я просто понял его состояние, то есть, потому что я стал потом наблюдать, насколько он сам очень раним, насколько ему трудно открываться, что какая-то маска существует, что вся его какая-то грубость и неразговорчивость только из-за того, что он сильно сам стесняется как-то вот это. И когда я еще узнал, какие фильмы он смотрит, то я потом стал смотреть на него как на очень такого тоже ранимого человека, который сам нуждается в заботе, в понимании. И меня тут, я отпустил эту ситуацию полностью, и я так. И что произошло, он тоже, похоже, почувствовал что-то. Он сейчас настолько сильно служит мне, что я даже, то есть я очень люблю его, и я, то есть не хотел бы никого другого, то есть я очень стал просто понимать его. Хотя мы с ним, опять же, эту тему не обсуждали. Я не просил прощения, он не просил у меня. Просто мое это понимание, такой его ранимости, какой-то глубины такой, и его, то, что он, в принципе, он одинок, скажем так, в этом мире. И вот это мое такое просто чувство к нему, оно так изменило ситуацию, что он теперь прощает мне все мои какие-то выходки, глупости, и настолько сильно служит мне, что буквально он не позволяет мне говорить спасибо ему. То есть он сказал, что спасибо мне никогда не говорили. И мне так трудно, я, конечно, внутри говорю ему спасибо постоянно, но так не проявляю, мы никогда какие-то нежности не проявляем. Но он так мне сильно служит, он все бескорыстно делает. Все больше, больше, больше и больше. Я просто очень благодарен ему за это. И все. А то, что прощает меня, то я когда просто так задумаюсь о себе, о своем эго, тогда что я понимаю, что если меня не прощали бы люди, то есть я не знаю, где бы я был. То есть, похоже, меня все прощают всегда. И поэтому я до сих пор еще как-то вот среди преданных и живу. Спасибо вам большое.
Спасибо, примарную пробу. Можно микрофон сюда, микрофон.
Дима Прабу.
Хари Кришна. Этот ретрит называется «Забота о преданных Кришне». И я хотел бы рассказать историю, когда я простил благодаря тому, что заботился о преданном Кришне. В последний день моего пребывания во Вриндаване я пошел в храм Кришна-Баларам-Мандир, чтобы почтить прасад впервые там, так как он был очень острый. Но так или иначе, так как это был последний день и все разошлись по своим интересам, я пошел сам. Уже в конце того, как там уже большинство преданных разошлось, подошел мой друг. Друг, которого я знаю уже лет 15, и которого я пригласил в храм, и который стал преданным. Но у нас были отношения всегда, он меня так возводил на пьедестал. То есть он всегда, он хоть немного старше, но он всегда принимал мой авторитет. И получилось так, что мы разговорились, там достаточно широкие ряды, и мы громко разговаривали. И в какой-то момент мы общались, и ко мне подошел человек, преданный в храме, присел и на ушко сказал пару слов, достаточно неприятных для моего ложного эго. Как он подошел, присел, сказал, так он и встал. И ушел. И меня это очень зацепило. И в тот момент у меня просто разгорелся пожар внутри. Но этого больше никто не слышал. И мы продолжили общение с моим другом. Он просто сидел немножко напротив и ничего не слышал. Но когда мы стали уходить, я остановился и сказал, что вот ты видел, подходил ко мне человек. Он говорит, да, что он тебе сказал? Я говорю, неважно. Неважно, что он мне сказал, но я на него обиделся. И я не могу с этим справиться. Я понимаю, что мы во Вриндаване, я понимаю, что это храм Кришны, что он постоянно здесь находится, но я не могу с этим справиться. Помоги мне, пожалуйста. И он сказал, он всегда меня по любому поводу расспрашивал, всегда дотошно так, всегда каждое слово. Но в тот момент он просто сказал, что никто мне не друг, никто мне не враг. Все мои учителя. Он развернулся и ушел. И эти слова мне как-то так запали в душу, они дошли до моего сердца, и буквально через 5 минут я уже ничего негативного, никакой обиды, она полностью ушла. Только лишь благодаря преданному Кришне. Хари Кришна.
Спасибо, Дима Прабу. Какая-то группа? Все? Одна группа осталась у нас, да? Одно, маленькое. Хорошо. Потому что мы реально выбились полностью.
От нашей группы, в общем-то, уже сказал человек, я, в общем-то, и не планировал, но так навеяло определенные воспоминания. Значит, у меня была, ну, опять же, отцы и дети, ситуация, опять же, та же самая, отцы и дети. Значит, когда мы пришли в сознание Кришны, я своей маме особо это не афишировал. Они живут в России, в Майкопе, и иногда приезжали. И на момент их приезда мы просто там прятали книги, там все такое. Что... И когда дочь выходила замуж, все это открылось. Соответственно, мама обиделась, и, в общем-то, считала во всем происходящем виновной мою жену, что это она меня сбила, ввела с христианства. Она, мама моя, она в историческом школе там обучала детей в христианской. В общем, она такая, ну, очень как бы следовала христианским традициям, все такое, следует сейчас до сих пор. Вот. И вот эта обида, в общем, вплоть до того, что она даже не хотела слышать, и она прямо сказала моей жене, что вот ты виновата во всем, ты обманщица, это все такое. И вот эта ситуация разрешилась только после того, это через много лет, там 5-6 лет прошло, когда моя жена искренне попыталась простить. Она простила ее. И практически сейчас отношения такие, что доченька, когда ты к нам приедешь, в общем, ситуация кардинально изменилась. Вот. Ну, другую историю не буду рассказать про отца, когда он оставлял, уже время вышло.
Спасибо. Спасибо всем вам за очень глубокие истории. Это реально жизненные, из жизни истории. Очень глубокие, очень трогающие сердце. Я могу сказать, что когда я слушаю это, то сердце очищается. Просто когда слушаешь, этот реальный опыт. А тема бесконечно глубока. Спасибо, давайте попытаемся это удержать, этот момент удержать и как-то распространить на свою жизнь за пределами этого зала. Очень, очень очищает, когда слышишь, как преданный делится сокровенно. Это очень сокровенно, как раз то, что говорится, гухьяма кьяти прикчати. Но у нас наша программа дальше продолжается. Мы хотим раздать вам. Сейчас будет перерыв. После перерыва Ниранджана Махарадж поделится нам, с нами своим также своими сокровенными мыслями, идеями. А сейчас мы хотим раздать вам вот особый выпуск. Здесь написано «Дома Прабхупады». Здесь материалы этого ретрита. Все материалы, видите, уже и все готово. Еще даже не все высказано, а все готово уже. Вот так в трансцендентном мире время подчиняется желаниям. Поэтому сейчас вы можете подойти и взять эти. Берите, пожалуйста, по одному, максимум по две штуки. Хорошо? Если у вас есть какой-то закадычный друг, наставник, и он не смог приехать, возьмите, пожалуйста. Вот. И все, собственно говоря, сейчас перерыв до скольки, Адика, я пробовал? 5 минут. Все. В 2:15 мы все здесь. Не забудьте взять с собой подарки.